Бисмарк взялся за дело. Надлежало повторить государственный переворот Луи Наполеона, наглядно показать немецкой буржуазии действительное соотношение сил, насильственно рассеять ее либеральный самообман, но выполнить ее национальные требования, которые совпадали со стремлениями Пруссии. Повод для действия подал прежде всего Шлезвиг-Гольштейн. Со стороны внешней политики почва была подготовлена. Русского царя Александра II Бисмарк привлек на свою сторону полицейскими услугами, оказанными ему в 1863 году в борьбе против восставших поляков. 8 февраля 1863 года во время национально-освободительного восстания в Польше по инициативе Бисмарка министром иностранных дел России Горчаковым и представителем правительства Пруссии генералом Альвенслебеном в Петербурге была подписана конвенция, предусматривавшая совместные действия войск обоих государств против восставших, вплоть до предоставления войскам права перехода государственной границы. Еще до подписания конвенции прусские войска оцепили границу с целью не допустить перехода повстанцев на территорию Пруссии. Хотя конвенция не была ратифицирована, заключение ее значительно облегчило царскому правительству подавление восстания в Польше. Луи Наполеон также был обработан и мог оправдывать свое равнодушие, если не молчаливое содействие по отношению к бисмарковским планам, своим излюбленным принципам национальностей. В Англии премьер-министром был Пальмерстон, поставивший маленького лорда Джона Рассела во главе ведомства иностранных дел с единственной целью сделать его посмешищем. Рассел Джон, 1792-1878 годы. Английский государственный деятель, лидер Вигов, премьер-министр в 1846-1852 годах и в 1865-1866 годах, министр иностранных дел в 1852-1853 годах и 1859-1865 годах. Австрия же была соперницей Пруссии в борьбе за гегемонию в Германии. Именно в этом деле меньше всего была склонна уступить первое место Пруссии. Тем более, что в 1850 и 1851 годах она выступала в Шлезвиг-Гольштейне в качестве жандарма императора Николая, действуя фактически еще подлее, чем сама Пруссия. Энгельс имеет в виду контрреволюционную роль Австрии в Шлезвиг-Гольштейнском вопросе во время национально-освободительной войны Шлезвиг-Гольштейна против Дании в 1848-1850 годах, когда на стороне герцогств выступали Пруссия и некоторые другие государства Германского Союза. Австрия оказывала поддержку датской монархии вместе с другими европейскими державами. Под их давлением Пруссия в июле 1850 года заключила мир с Данией, после чего Шлезвиг-Гольштейнская армия была разбита. По инициативе Австрии зимой 1850-1851 годов в Гольштейн были направлены австрийские и прусские войска с целью ускорить разоружение Шлезвиг-Гольштейнской армии. Страница 445. Положение было таким образом в высшей степени благоприятным. Как ни ненавидел Бисмарк Австрию, и как не хотела бы Австрия со своей стороны сорвать свой гнев на Пруссии, все же после смерти датского короля Фредерика VII им не оставалось ничего другого, как совместно выступить против Дании с молчаливого разрешения Франции и России. Успех был заранее обеспечен, пока Европа оставалась нейтральной. Так и случилось, герцогства были завоеваны и уступлены по мирному договору. После смерти датского короля Фредерика VII Австрия и Пруссия 16 января 1864 года предъявили правительству Дании ультиматум об отмене Конституции 1863 года, провозглашавшей полное присоединение Шлезвига к Дании. Дания отказалась принять ультиматум. Тогда Австрия и Пруссия начали военные действия, и к июлю 1864 года датские войска были разбиты. Франция и Россия сохраняли в течение всей войны дружественный нейтралитет по отношению к Австрии и Пруссии. Согласно мирному договору, заключенному в Вене 30 октября 1864 года, территория герцогств, включая и те ее части, в которых преобладало не немецкое население, была объявлена совместным владением Австрии и Пруссии, а после Австро-Прусской войны 1866 года была целиком присоединена к Пруссии. Фредерик VII, 1808-1863 годы. Датский король с 1848 по 1863 год. У Пруссии в этой войне была еще и другая цель – испытать на поле брани свою армию, которая с 1850 года обучалась по-новому, а после 1860 года была реорганизована и увеличена. Армия сверх всяких ожиданий хорошо выдержала испытания, и притом в самые разнообразные военные обстановки. Что игольчатое ружье намного превосходит ружье, заряжающееся с дула, и что им умеют неплохо пользоваться, доказала стычка под Люнгбю в Ютландии, где 80 расположившихся за живой изгородью пруссаков своим частым огнем обратили в бегство втрое большее число датчан. Вместе с тем представлялся случай подметить, что австрийцы извлекли из итальянской войны, из французского способа ведения боя, только тот урок, что стрельба ничего не стоит, и что настоящий солдат должен сразу же опрокинуть неприятеля штыком. Это намотали себе на ус, так как более благоприятной неприятельской тактики перед дулами ружей, заряжающихся с казенной части, и желать нельзя было. И чтобы дать австрийцам возможность поскорее убедиться в этом на практике, завоеванные герцогства были по мирному договору переданы под общий суверенитет Австрии и Пруссии. Таким образом, было создано временное положение, которое не могло не стать источником бесконечных конфликтов и давало поэтому Бисмарку полную возможность избрать по своему усмотрению момент для использования одного из этих конфликтов как повода к генеральному выступлению против Австрии. При традиционной прусской политике без колебаний использовать до конца благоприятную ситуацию, как выражается господин фон Зибель, было вполне естественно, что под предлогом освобождения немцев от датского гнета Германии были присоединены около 200 000 датских жителей Северного Шлезвига. С пустыми руками остался только кандидат мелких германских государств и немецкой буржуазии на Шлезвиг-Гольштейнский престол, герцог Аугустенборгский. Фон Зибель, Генрих, 1817-1895 годы. Немецкий буржуазный историк и политический деятель. С 1867 года национал-либерал. Один из идеологов объединения Германии сверху под гегемонией Пруссии. Директор прусских государственных архивов. Аугустенборгский Фридрих Фредерик, 1829-1880 годы. Принц Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Аугустенборгский, с 1852 года претендент на Шлезвиг-Гольштейнский престол, с 1863 года герцог Шлезвиг-Гольштейна под именем Фридриха VIII. Так Бисмарк выполнил в герцогствах волю немецкой буржуазии против ее же воли. Он прогнал датчан, бросил вызов иностранным державам, и державы не шелохнулись. Но столько что освобожденными герцогствами стали обращаться как с завоеванной страной, совершенно не интересуясь их желаниями. Их просто временно поделили между Австрией и Пруссией. Страница 446. Пруссия снова стала великой державой. Она уже не являлась пятым колесом в европейской колеснице. Осуществление национальных чаяний буржуазии происходило успешно, но путь, избранный для этого, не был либеральным путем буржуазии. Прусский военный конфликт поэтому продолжался и становился даже все менее разрешимым. Предстоял второй акт бисмарковского лицедейства. Датская война осуществила часть национальных чаяний. Шлезвиг-Гольштейн был освобожден. Варшавские и лондонские протоколы, в которых великие державы запечатлели унижение Германии перед Данией, были разорваны и брошены им под ноги, а они даже не пикнули. Согласно Варшавскому протоколу от 5 июня 24 мая 1851 года, подписанному представителями России и Дании, а также Лондонскому протоколу от 8 мая 1852 года, устанавливался принцип нераздельности владений датской короны, включая герцогства Шлезвиг и Гольштейн. Австрия и Пруссия снова были вместе. Их войска сражались плечом к плечу и победили, и ни один властелин и не думал больше посягать на германскую территорию. Вожделение Луи Наполеона относительно Рейна, который до сих пор отодвигались на задний план другими делами, итальянской революцией, польским восстанием, датскими осложнениями, наконец, экспедицией в Мексику, теперь не имели никаких видов на успех. Экспедиция в Мексику. Вооруженная интервенция Франции, предпринятая в 1862-1867 годах, первоначально совместно с Англией и Испанией, преследовала цель подавления мексиканской революции и превращения Мексики в колонию европейских государств. Англия и Франция стремились также, захватив Мексику, использовать ее территорию в качестве плацдарма для вмешательства в гражданскую войну в США на стороне рабовладельческого юга. Хотя французским войскам удалось занять столицу Мексики Мехико и провозгласить империю во главе со ставленником Наполеона, австрийским эрцгерцогом Максимилианом, в результате героической освободительной борьбы мексиканского народа французские интервенты потерпели поражение и были вынуждены в 1867 году отозвать из Мексики свои войска. Мексиканская экспедиция, стоившая Франции огромных затрат, нанесла Второй империи серьезный ущерб. Для консервативного прусского государственного деятеля международная ситуация с точки зрения внешней политики таким образом не оставляла желать ничего лучшего. Но Бисмарк до 1871 года вовсе не был консервативен, и менее всего в этот момент, а немецкая буржуазия отнюдь не была удовлетворена. немецкая буржуазия по-прежнему находилась во власти старого противоречия. С одной стороны, она требовала исключительного политического господства для себя, то есть для министерства, избранного из либерального большинства палаты. А такому министерству пришлось бы вести десятилетнюю борьбу со старой системой, представленной короной, прежде чем его новая власть была бы окончательно признана. Это означало бы внутреннее ослабление страны на десяток лет. Но, с другой стороны, буржуазия требовала революционного преобразования Германии, осуществимого только путем насилия, следовательно, только посредством фактической диктатуры. А между тем, с 1848 года буржуазия снова и снова в каждый решающий момент давала доказательство того, что у нее нет и следа необходимой энергии, чтобы провести в жизнь хотя бы одно из этих требований, не говоря уже об обоих.